что сообщают синоптики, средняя полоса России останется под влиянием циклона, чей центр приближается к среднему Поволжью. Южный регион будет опять испытывать влияние атмосферных фронтов. Дополнительную неустойчивость в атмосфере создает холодная ложбина, зависшая на большой высоте над этим регионом. Поэтому без дождей не обойдется. Средняя полоса европейской территории России окажется также в части циклона. Местами здесь прольются кратковременные дожди. Днем в центральных областях плюс 19-23, в Черноземье воздух прогреется до 25 градусов. В Москве сегодня ожидается кратковременный дождь, днем возможна гроза, максимальная температура плюс 21-23, ветер северный 3-8 метров в секунду. Ну а в Санкт-Петербурге также кратковременные дожди, днем с грозами, усиление ветра до 15 метров в секунду, днем температура воздуха плюс 22-24 градуса. Как вы слышали в новостях, Соединенные Штаты Америки готовы ввести санкции против зимбабвийского режима Роберта Мугабе. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Алан Давыдов.
Президент Джордж Буш поручил государственному секретарю и министру финансов США разработать комплекс санкций против нелегитимного правительства Зимбабве и тех, кто его поддерживает. Как могут выглядеть такие санкции? Об этом я спросил сотрудника Вашингтонского фонда наследия Бретта Шеффера. Полагаю, что санкции будут нацелены на представителей режима, которые наиболее тесно связаны с Робертом Мугабе, либо со злодеяниями, совершенными его режимом в последние месяцы. В частности, речь может идти о замораживании их активов в сферах финансов и недвижимости, а также о запрете на въезд этих людей и членов их семей в Соединенные Штаты. По-видимому, эти меры будут скоординированы с европейскими и другими странами, заинтересованными в оказании давления на режим Мугабе. Введение таких санкций всегда осложнено различными обстоятельствами. В данном случае никто не хочет наказывать саму страну Зимбабве, потому что ее население и так сильно страдает от лишений, вызванных действиями правительства. Ввести экономическую блокаду против страны значит еще более ухудшить плачевное положение народа. Поэтому речь пойдет только о блокировании их зарубежных активов, о давлении на членов их семей, которые учатся или работают за границей. Кое-кто критикует США за то, что они не прибегли к более жестким санкциям ранее. Соединенные Штаты и некоторые европейские страны уже несколько лет поддерживают режим санкций против президента Мугабе и некоторых людей из его окружения. Но то, что происходит там в последние три месяца, это события принципиально иного порядка. Последние события, в частности политические репрессии и бутафорские выборы, ясно проиллюстрировали слабую продуктивность прежних санкций. Поэтому было принято решение продолжить работу по новым направлениям, чтобы усилить давление на режим. В этот раз США попытаются найти поддержку у Южноафриканской республики, у стран Африканского союза. Если эти страны согласятся поддержать санкции, то эффект будет более действенным. Насколько характерен зимбабвийский случай для политического генезиса африканских стран? В целом, демократия в Африке продолжает расширяться. А в ряде стран прослеживается стремление уйти от авторитарной модели к демократической. В Зимбабве мы наблюдаем крайнюю форму отклонения от общей тенденции. Это особенно достойно сожаления, учитывая, что у президента Мугабе когда-то была репутация борца за свободу. Он никогда не был образцом демократического правителя. Его режим ответственен за гибель примерно 20 тысяч людей Матабелеленд в 80-е годы. Начиная с конца 90-х годов, его режим становился все более репрессивным, а его стиль управления все более диктаторским. И, к сожалению, народу Зимбабве сейчас приходится расплачиваться за это, сказал сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бретт Шеффер.
Из Нью-Йорка передавал корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. Сегодня в России вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях в сфере правил дорожного движения, и, по сути, они ужесточают ответственность водителей за различные нарушения на дорогах. Правозащитники и автолюбители неоднозначно оценивают этот документ. Ну а как оцениваете этот документ вы, уважаемые слушатели? Почему в России так часто нарушают правила дорожного движения? Присылайте свои суждения на сей счет по хорошо знакомым вам номерам. Посредством пейджинговой связи в Москве 96143, посредством СМС-связи плюс 7-903-743-2801. Как всегда, рассчитываю на вашу активность. 7:11 московское время. Я приветствую в студии Владимира Бабурина, который готовит сегодня обзоры свежих российских газет. С чего начнем, коллега?
Добрый день, Дима. Ну, чтобы слушателям было легче выражать свое мнение по поводу поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Издание «Газета», в частности, пишет, что с 1 июля эти поправки уже вступили в силу. Основная суть их – введение фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения с последующей отправкой квитанции о штрафе автовладельцу по почте. Информация с камер, которая зафиксирует автомобиль нарушителей, будет поступать в единую базу данных ГИБДД. И так что там, где раньше можно было ездить с превышением скорости, зная о том, что на пути нет милицейских засад, теперь стоит быть весьма осторожным. Кроме того, новые поправки предусматривают введение допустимой нормы алкоголя в крови водителя на уровне 0,3 промилле. О других публикациях вновь о Михаиле Ходорковском пишут сразу несколько изданий. «Коммерсант». Над Михаилом Ходорковским поработали стилисты, бывшим владельцем «Юкоса» предъявлено старое обвинение в новой редакции. Ходорковскому и Лебедеву, Ходорковского и Лебедева обвиняют в хищении почти 350 миллионов тонн нефти, отмывании 487 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Но газета «Коммерсант», а также газета «Время новостей» отмечают, что новым обвинение оказалось лишь формально. По сравнению с прежним вариантом, в нем исправили стилистические неточности и все. Еще о деньгах. Правительство России обсудило целевые характеристики бюджета на 2009-2011 год. Хотел бы подчеркнуть, что важнейшей задачей правительства остается снижение подавления инфляции, поэтому все решения по возможному увеличению бюджетных расходов должны приниматься максимально взвешенно. На первую полосу российской газеты выносят слова, понятно кого, премьер-министра Владимира Путина. Еще пару слов о Путине. Новая газета, первая полоса. Политика под знаком футбола. Правда, сама публикация спрятан на третьей уже странице. В день победы российской сборной о Хидинге говорилось столько же, сколько о Путине. Положение дел на медийном Олимпе остается неизменным. Дмитрий Медведев уверенно лидирует по количеству сообщений в эфире федеральных телеканалов, более чем в два раза опережая Владимира Путина. Но на протяжении последних недель конкуренцию участникам правящего тандема составил тренер российской сборной по футболу Гус Хидинг. И еще одну публикацию я анонсирую и вернусь к ней обязательно к следующей обзоре. На днях в российских книжных магазинах появился наконец русский перевод скандальных мемуаров нобелевского лауреата Гюнтера Грасса, автора романа «Жестяной барабан», «Траектория краба», «Луковицы памяти» о том, как Гюнтер Грасс совсем еще молодым служил в частях СС. Безумно интересная публикация, и в следующем своем эфире я к ней обязательно вернусь. Буквально две строчки. Я попросил, чтобы на Рождество мне подарили форму с пилоткой, галстуком, ремнем и портупеей. Не скажу, что я был особенно активным, рвался носить вымпел, выступать с трибуны или хотел стать командиром отряда с аксельбантами, но во всех мероприятиях участвовал охотно, хотя мне действовали на нервы вечное распевание маршей и тупая дробь барабанов. Ничего мне напоминает, Дима?
Что есть, то есть. Спасибо, коллега. Владимир Бабурин сегодня с обзорами свежих российских газет. Ждем вас в нашем эфире, коллега, через полчаса, 7 часов 15 минут московское время, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу Союза правых сил об отмене результатов выборов в Государственную Думу. В Москву прибывает генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Он планирует ряд встреч с членами российского руководства, в том числе с президентом Дмитрием Медведевым. Словения передала Франции председательство в Европейском Союзе. Лидеры стран Африки убедили президента Зимбабве Роберта Мугабе начать переговоры с оппозицией. Президент США Джордж Буш подписал закон о выделении 162 миллиардов долларов на военные нужды в Ираке и Афганистане. Но более подробно об этих и других событиях в нашем эфире в середине часа. Обращаю ваше внимание, уважаемые слушатели, что в 11 часов 7 минут в нашем эфире повтор программы «Американский час поверх барьеров». В рубрике «Кинообозрение» с Андреем Загданским, «Кунг-фу панда», Марк Осборн и Джон Стивенсон. В книжном обозрении Марины Ефимовой, «Ловля лосося на Аляске». Ну, кроме того, новые ритуалы американского лета от Александра Генниса. «Американский час поверх барьеров». Продолжает утреннюю программу выпуск новостей спорта. Ну, наше внимание сконцентрировано на
событиях, происходящих на Уимблдонском теннисном турнире. Это важнейшее спортивное состязание. Вчера были сыграны матчи 1/8 финала в мужском и женском одиночных разрядах. Но вот результаты матчей с участием фаворитов. Роджер Федерер, швейцарец, первый номер посева, выиграл у австралийца Лейтона Хьюита в трех партиях. Рафаэль Надаль, номер 2 посева, одержал победу над россиянином Михаилом Южным довольно легко, 6-2, 6-3, 6-1. Продолжают участие по итогам вчерашних поединков также Райнер Шутлер из Германии. Марио Анчич, хорват, в упорнейшем поединке одержал победу над Фернандо Вердаско. Испанцем 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 13-11 в последнем пятом сете выиграл Анчич и вышел в четвертьфинал. Арно Климан, француз, взял верх над другим хорватским теннисистом Марином Чиличем. Испанец Фелисиано Лопес в пяти сетах одолел Маркуса Багдатиса, киприота. Энди Мюррей из Великобритании нанес поражение французу Ришару Гаске. Ну и успешно выступает россиянин Марат Сафин. Вчера он выиграл у Станислава Вавринки из Швейцарии в четырех сетах 6-4, 6-3, 5-7, 6-1. В четвертьфиналах встречаются Федерер Анчич, Лопес Сафин, Шютлер Климан и Мюррей Надаль. Ну а вот результаты матчей с участием женщин. Светлана Кузнецова, россиянка, уступила в трех сетах Агнешке Радванской, польке. Анна Чеквитадзе проиграла Николь Вайдишевой из Чехии в трех партиях. Американки и сестры Уильямс выступили успешно. Серена взяла верх над своей соотечественницей Беттани Маттек, а Винус выиграла у Алисы Клейбановой, россиянки. Надежда Петрова и Елена Дементьева вышли в четвертьфинальный раунд. Петрова выиграла у другой представительницы России Аллы Кудрявцевой, а Дементьева одержала победу над Шахар Пейер из Израиля. Ну и еще один неожиданный результат. Елена Янкович из Сербии, номер 2 посева, проиграла Тамарине Танусугарн из Таиланда практически без борьбы, 3-6, 2-6. В четвертьфиналах встречаются Джен Дзе, китаянка, с Вайдишевой, Радванска с Сереной Уильямс, Дементьева с Петровой, российская пара получилась, и Винус Уильямс, Тамарине Танусугарн из Таиланда. Вернемся к разговору о спорте примерно через час, а пока 3 минуты экономической информации.
Объем внешней торговли России в январе-мае 2008 года увеличился на 49% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и превысил 306 миллиардов долларов, сообщило Министерство экономического развития. Экспорт товаров из России увеличился на 50% и составил 195 миллиардов долларов. Объем импорта за первые 5 месяцев года вырос на 40% до 111 миллиардов долларов. Государственный холдинг РАО ЕС России, упраздняемый с 1 июля, подписал предварительное соглашение с российской компанией «Роскоммунэнерго» о продаже ей принадлежащего государству пакета акций компании ОГК-1. Она объединяет ряд тепловых электростанций в центральной части России, в Сибири и на Урале и является крупнейшей из тепловых генерирующих компаний, созданных в ходе завершившейся реформы российской электроэнергетики. Как сообщил глава холдинга Анатолий Чубайс, партнером «Роскоммунэнерго» в сделке объемом 5,3 миллиарда долларов выступает инвестиционный фонд «Дубай Уэлд», принадлежащий правительству Эмирата Дубай, крупнейший инвестиционный фонд в Объединенных Арабских Эмиратах. Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» утвердила положение о проведении торгов по размещению временно свободных средств на депозитах в российских банках. Решено, что их организатором станет Санкт-Петербургская валютная биржа, а сами торги будут проводиться еженедельно в форме открытого биржевого аукциона. Объем фонда составляет 240 миллиардов рублей, из которых примерно 10 миллиардов на сегодня уже выделены регионам. Австрия и Словения уже в ближайшее время могут присоединиться к проекту строительства газопровода «Южный поток», который планируется проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию, а далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Об этом сообщил председатель правления основного участника проекта, российского «Газпрома», Алексей Миллер. Ранее соглашение о присоединении к проекту «Южный поток» Россия подписала с Сербией, Болгарией, Венгрией и Грецией. Инфляция в странах еврозоны в июне составила 4%. Это самый высокий рост потребительских цен в регионе за последние 16 лет. Европейский центральный банк считает предельно допустимым текущий рост цен на уровне 2%, за которым он предпринимает меры по сдерживанию инфляции, в первую очередь повышая банковские процентные ставки.
Дополню коллегу Сергея Синицкого информации Центра Банка России. Американский доллар сегодня стоит 23 рубля 41 копейку. За евро дают 36 рублей 97 копеек. 7 часов 22 минуты московское время. В продолжении утреннего эфира наша постоянная рубрика «Политика онлайн». Очередной выпуск посвящен нынешним глобальным страхам: изменению климата, росту цен на нефть, мировому продовольственному кризису. Лидеры крупнейших стран, международные организации пытаются найти выходы из этих очень важных проблем. Свое мнение есть и у экологов, в том числе у самых радикальных. Обзор зеленой части англоязычной блогосферы о том, что думают и предлагают активисты экологических организаций и эксперты, наш корреспондент в Лондоне Елена Воронцова.
Политический обозреватель газеты «Индепендент» Эндрю Грайс пишет на сайте издания о дискуссии по поводу генетически модифицированных сельхозпродуктов, так называемых ГМО, в Британии. Министр по вопросам окружающей среды Фил Вуллес начал диалог с Советом сельскохозяйственных биотехнологий, организацией, созданной для продвижения ГМО. Премьер-министр страны Гордон Браун не возражает против нового рассмотрения вопроса в условиях нарастающего мирового продовольственного кризиса. Когда кабинет будет обсуждать эту проблему, неизвестно. Министр действует чрезвычайно осторожно. На сегодняшний день ГМО в Британии не культивируется. Однако его сторонники утверждают, что научно обоснованных доводов против таких продуктов просто нет. Их оппоненты обвиняют лоббистов ГМО в попытке протолкнуть свои коммерческие продукты под предлогом помощи голодающим. Очевидно, спор будет горячим. Вот что пишет обозреватель Эндрю Грайс.
В последних дискуссиях в 2004 году страх перед так называемыми продуктами Франкенштейна превзошел настойчивость компаний, занимающихся ГМО. На этот раз министр надеется, что рост цен на продовольствие позволит возобновить диалог. Есть признаки того, что министры готовы принять вызов зеленого лобби и заставить их наконец объяснить, почему ГМО непригодны, раз наука не приводит таких доводов. Гордон Браун также готовится начать разговор об этом, несмотря на то, что с большим удовольствием он говорил бы о ценах на нефть, чем на продовольствие. Острый спор на эту тему в Европе будет в таком случае неизбежным.
Продовольственная тема присутствует и на сайте, посвященном проектам проведения Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне. Ландшафтный художник Фриц Хайк анализирует происхождение продуктов обычного меню. Бататы из Китая транспортируются за 5000 миль. Виноград из Египта проезжает 2200 миль. Бананы из Индии 5100 миль и так далее. Цены на продовольствие полностью зависят от цен на нефть. Хайк предлагает ввести систему олимпийского фермерства, где все продукты для меню Олимпиады выращивались бы жителями разных районов Лондона.
Почву в городе изучат и потом очистят. Заодно мы избавимся от наследия индустриальной эпохи. Созданная общегородская система переработки органических отходов будет служить долгие годы. Спонсирование Олимпиады с сетями ресторанов быстрого питания должно уступить место локальным полезным продуктам, которые физически свяжут гостей игр с городом, где они проходят. Изменится весь Лондон. Земля будет использоваться для выращивания продовольствия. Крыши и пустыри превратятся в оазисы. После Олимпиады городу останется великолепная сеть городских садов, а не пустые монументальные постройки. Дети будут знать, откуда берется их еда и какой олимпийский фермер приложил руку к ее выращиванию.
Ричард Барнетт долгие годы работал в системах социального обеспечения и государственного жилья в Британии. Он выступает и пишет для различных сетевых порталов на темы взаимодействия человека с окружающей средой. По его словам, то, что предсказывали много лет, начало сбываться. Изменение климата в буквальном смысле окружило нас, и предвестники конца света, которые вещали о зашкаливающих ценах на нефть, теперь имеют полное право сказать: «А ведь я предупреждал».
Аналитики из сферы топливной индустрии, включая руководство компании Shell, говорят со всей ясностью о том, что мировые запасы дешевой и легкодоступной нефти подходят к концу. Она никогда не подешевеет снова. И в ближайшие 50-60 лет нам предстоит перестроить экономику на основе других источников энергии. Поскольку технологического чуда пока не произошло, мы должны обеспечить наиболее плавные перестройки. переход. Мы должны стараться меньше летать на самолетах, мы должны сократить потребление мясных продуктов, мы должны привыкнуть к вещам, которые работают долгое время, и не покупать последних технических моделей, произведенных в Китае только потому, что у них появилась какая-то новая функция.
Этими проблемами перехода к энергоэкономичному обществу уже несколько лет занимается организация Transition Towns. Ее ячейки работают над снижением потребления топлива в населенных пунктах, разрабатывают локальные обновляемые источники энергии. Местная еда, местная продукция и местная история – вот их принцип. Вопрос подорожания топлива должен, по мнению организации, решаться вместе с вопросом глобального потепления. Роб Хопкинс начал это движение в 2005 году, и сегодня ячейки изменяющихся городов существуют не только в Британии, но и в Америке и Новой Зеландии. Это движение не обращается к правительственным грантам или частным фондам. Жизнь общества, фермеров, предпринимателей, потребителей в одном городе анализируется самими жителями и перестраивается таким образом, чтобы сократить зависимость местной экономики от нефти. Роб Хопкинс говорит.
Методы, используемые движением Transition Towns, действительно наилучшие из тех, которые мне доводилось видеть. Мы намереваемся максимально привлечь население. Лестер Браун назвал это мобилизацией военного типа. Это действительно гигантского масштаба спланированная релокализация экономики. По сути, противоположное тому, что делается сейчас в нашей стране. Дело в том, что движение в защиту окружающей среды, несмотря на великолепных людей, занятых в прекрасных проектах, за последние 40 лет не достигло и частицы того, чего достигли мы в плане вовлечения населения. И методы экоорганизаций, кампании, лобби, протесты недостаточны для той степени общественного внимания, которого мы хотим достичь. Они привлекают одну часть населения, оставляют в стороне всех остальных. Это не значит, что этим методам нет места, просто их одних мало. Мы пытаемся вовлечь людей на их условиях, информировать и помогать в огромном количестве проектов. Наша организация должна быть очень изобретательной и не создавать никакого противостояния их и нас. Нам нужно участие таких разных групп, как Ассоциация местных земледельцев, Джентльменский клуб консерваторов, школы, анархисты. Мы развиваем новый набор методов. Сумеют ли люди воспользоваться ими, пока не стало слишком поздно, я не знаю, но, по моим ощущениям, все развивается очень стремительно.
Это был основоположник проекта Transition Towns Роб Хопкинс. Рубрику «Политика онлайн» подготовила сегодня Елена Воронцова.
Подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода», и я обращаю внимание слушателей на то, что в 10 часов 7 минут слушайте на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». Вредит ли нормализация обстановки в Дагестане эскалация антивахабистской истерии? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной и директором издательства «Свобода слова» Гаджимуратом Камаловым. 10 часов 7 минут. Повтор программы «Грань времени». Время московское. Сейчас в Москве половина восьмого, и на наших волнах краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибывает генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Он планирует ряд встреч с членами российского руководства, в том числе и с президентом Дмитрием Медведевым. В Могабекском районе Ингушетии обезврежено мощное взрывное устройство. Никто не пострадал, по данным Интерфакса. Самодельная бомба, состоящая из кастрюли, начиненной взрывчаткой, была установлена рядом с автомобилем. Эту машину угнали в ходе разбойного нападения у жителей селения Яндары. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу Союза правых сил об отмене результатов выборов в Госдуму, состоявшихся 2 декабря прошлого года. ВСПС считают, что в ходе предвыборной кампании на партию оказывалось беспрецедентное давление со стороны властей. Грузия назвала провокационным решение Абхазии полностью блокировать грузино-абхазскую границу по реке Ингуре. О закрытии границы сегодняшнего дня заявил президент непризнанной республики Сергей Багапш. Он обвинил грузинские спецслужбы в организации взрывов в Сухуми и Гаграх, в результате которых пострадали более 10 человек. Лидеры стран Африки убедили президента Зимбабве Роберта Мугабе начать переговоры с оппозицией. Первый раунд намечен уже на сегодня. Главы государств Африканского союза собрались в Египте, чтобы обсудить ситуацию в Зимбабве. На встрече присутствует и Мугабе, победивший недавно на безальтернативных выборах. США направят в Ирак в начале будущего года 6 новых боевых подразделений общей численностью около 33 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил представитель Пентагона Брайан Уитман. По его словам, солдаты и морские пехотинцы должны будут заменить тех, кто сейчас служит в Ираке. Президент США Джордж Буш подписал закон о выделении 162 миллиардов долларов на военные нужды в Ираке и Афганистане.
И коротко о погоде. Сейчас в российской столице давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер западный, метр в секунду, влажность 79%, температура воздуха плюс 15 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки 22 градуса. Итак, сегодня в России вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях в сфере правил дорожного движения. По сути, они ужесточают ответственность водителей за различные нарушения на дорогах. Правозащитники и автолюбители неоднозначно оценивают этот документ, в том числе и слушатели Радио Свобода, которые присылают свои сообщения. Я обязательно зачитаю их в эфире. О плюсах и минусах новых поправок расскажет прямо сейчас лидер российского движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Ну а беседовала с ним корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Давайте начнем с плюсов новых законодательных требований к водителям, на ваш взгляд.
Плюсов я бы включил, конечно, появление автоматической фото-видеофиксации нарушения правил дорожного движения. Я, в отличие от некоторых своих коллег, не вижу здесь нарушения прав абсолютно никаких, потому что это единственный способ обезличенно, объективно зафиксировать нарушение правил дорожного движения, исключить субъективный фактор, то есть влияние настроения инспектора дорожно-патрульной службы или его желание заработать на ваши ошибки, действительно или мнимые ошибки. Поэтому такой объективный способ фиксации административных правонарушений, он, несомненно, является прогрессом и уменьшает коррупционную составляющую в работе дорожно-патрульной службы в достаточно непростых отношениях между водителем и инспектором дорожно-патрульной службы.
А что конкретно в новых поправках, на ваш взгляд, ущемляет права автолюбителей?
Мы проводили в декабре 2006 года, перед рассмотрением поправок в Госдуме, акцию протестную, потому что мы, в принципе, считали и считаем до сих пор, что прежде чем так резко повышать штрафы и ответственность водителя, надо все-таки реформировать систему ГАИ. Во-первых, эту службу выделить в отдельную федеральную службу, либо создать вообще Министерство безопасности дорожного движения. Потому что сейчас ГАИ одновременно подчиняется по вертикали департаменту собственному и на местах подчиняется милиции общественной безопасности, являясь частью милиции, то есть частью, скажем так, карательной системы. Поэтому, не создав условий для автономной самостоятельной работы этой службы, не создав для личного состава социального пакета возможности получать хорошую зарплату, пенсию, получать кредиты на жилье, то есть заинтересовать людей в их работе и сделать так, чтобы сотрудники боялись брать взятки, чтобы им было невыгодно брать взятки. Вот без создания таких условий и без замены критериев работы, без такой реформы системы, повышать штрафы значительно, это значит повышать, конечно, в том числе и уровень взяток, поскольку российские водители, к сожалению, склонны решать вопрос на месте, предлагая соответствующую мзду для того, чтобы правонарушение не засчитывалось. Ну и часть инспекторов ведет себя соответствующим образом, что вымогает практически взятки не только за нарушение, но и потому, что им хочется кушать, они оставлены на прокорм, они вынуждены работать, зарабатывая полосатой палочкой на собственное существование, существование собственных семей.
Как вы в целом оцениваете поправки в Кодекс об административных правонарушениях?
Достаточно сбалансированные поправки, они достаточно адекватные, они иногда противоречивые, неадекватные по разным пунктам, но, думаю, в дальнейшем надо ужесточать ответственность водителей, которые садятся пьяными за руль. Что касается других статей, то они, повторяюсь, неравнозначны, и однозначно нельзя оценить их ни со знаком плюс, ни со знаком минус.
Своим мнением о новых поправках в Кодекс об административных правонарушениях в сфере правил дорожного движения накануне поделились и жители города Кирова. Их опросила корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
А вы сами не догадались? Вот если он украл деньги и купил машину, и он плевал на закон, Так ему что эти правила уличного движения? Я сам учился в автодорожном и был дорожным этим самым мастером. Раньше ездили не так, потому что машина доставалась с трудом, и жизнь человеческая ценилась.
Так вот, видите, спешат куда-то и это не думают, что может плохо случиться. Могут погибнуть. Ни в коем случае на красный свет нельзя. И детей нужно детям разъяснять в школе.
Потому что они не знают, на какой свет переходить. А не на красный надо переходить, а на зеленый.
А взрослые торопятся все время, жить торопятся, чувствуют, спешат и бегом, бегом, бегом. Я ругаюсь всегда. Как увижу, что взрослые переходят неправильно, очень ругаюсь. Говорю, какой пример вы детям подаете?
Дим, я каждый день за рулем, да? Вот если машина крутая, все, пофигу ему.
Ну, это никем, в принципе, не контролируется. Органы сохранения правопорядка закрывают глаза на нарушения. Ну и просто это менталитет.
Отсутствие культуры, отсутствие правильного воспитания в этом направлении тоже, наверное. Вот как бы основные, на мой взгляд, причины такого свинского поведения и отношения к самим себе.
Потому что водители давят людей, даже когда они переходят правильно и на зеленый свет. Поэтому некоторым предпочтительнее просто посмотреть, нет машины, значит перейти. Иногда это безопаснее.
При советской власти такого бардака не было. Не было. Потому что богатые стали. И нарушают только богатые, а не бедные. Они откупаются любой ценой.
А у нас на сегодняшний день двойные стандарты. Одним можно, другим нельзя.
Ну, например, если ты сел пьяным за руль, то, простите, права нужно лишать, без права их восстановления. Вообще.
Были бы вот видеокамеры бы, фиксирующие эти вот нарушения все. Да, может быть, тогда что-то еще бы. Как бы им уже приходил бы штраф и с распечаткой. Вот ты вот это именно ты нарушил. Тогда, конечно, может быть, что-то они еще задумались.
Это нарушение прав Конституции вообще, потому что, допустим, за границей, да, сначала перед съемкой камеры стоит всегда предупреждение, что сейчас вас будут снимать, и водитель снижает скорость. Кому надо, кому не надо, тот не снижает и едет. То есть я считаю, что это неправильно скрытые камеры делать.
Так, жители Кирова отвечали на вопрос, почему в России так часто нарушают правила дорожного движения. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На очереди в нашем утреннем эфире выпуск новостей науки, из которого вы, в частности, узнаете о том, что Северный полюс может освободиться ото льда уже в этом году. Альпийские растения тем временем поднимаются все выше в горы, а восприятие зависит от языка, на котором поступает информация. Слово Владимиру Губайловскому.
Американские ученые из Национального центра изучения льда и снега пришли к выводу, что в этом году Северный полюс может полностью освободиться ото льда. Как утверждают ученые, это случится впервые в истории человечества. Наблюдения показывают, что лед в Северном ледовитом океане с каждым годом становится все тоньше. По сравнению со средней температурой конца 20 века, температура на полюсе поднялась на 2 градуса по Цельсию, а общая площадь льда сократилась на 30%. Вероятнее всего, Северный полюс освободится ото льда в сентябре, когда в Арктике наблюдается минимум ледяного покрова. Ученые из Парижского технологического института пришли к выводу, что растения в Альпах мигрируют в более высокие и прохладные зоны. Экологи проанализировали изменения области обитания почти 200 видов. Растения за последние 100 лет поднимаются вверх по склонам гор почти на 30 метров каждые 10 лет. Наиболее быстро меняют места обитания травы и цветы альпийского пояса. Ученые считают, что на миграцию растений влияет глобальное потепление. Многие виды растений могут погибнуть, если они не приспособятся к новым, быстро меняющимся условиям обитания. Исследователи из Университета Аризоны получили первые результаты анализа марсианского грунта, выполненные работающим на Красной планете зондом «Синекс». Первые результаты химического анализа показали, что жизнь вполне могла существовать на такой почве. Один из членов команды «Феникса», Самуэль Куневис, сказал: «Самое удивительное на Марсе не то, что это чуждый нам мир, а то, что он во многом очень похож на Землю». Американские лингвисты пришли к выводу, что человек, в равной степени владеющий двумя языками, по-разному воспринимает аналогичную информацию на разных языках. В эксперименте группе двуязычных американок предложили рекламу на английском, а затем, спустя полгода, ту же самую рекламу, но на испанском. Отношение к рекламному персонажу оказалось существенно различным. Участницы эксперимента увидели в персонаже испанской версии независимую и склонную к риску женщину, а в английской версии тот же персонаж показался одиноким и растерянным человеком. Ученые полагают, что подобное переключение восприятия происходит неосознанно.
Выпуск новостей науки подготовил и представил Владимир Губайловский. Экзотичная акция под названием «Ради патриота в День России» прошла в Ульяновске. Главный приз, автомобиль УАЗ-Патриот, получила семья Лешиных из Николаевского района Ульяновской области. У них 12 июня родился четвертый ребенок-мальчик. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Сергея Гогина.
12 июня в Ульяновской области родилось 87 детей. В 32 семьях это второй ребенок, а в 7 – третий. Но семья Лешиных оказалась единственной, у кого в этот день родился четвертый ребенок, поэтому главный приз предсказуемо достался им. Акция «Ради патриота в День России» проводится по инициативе ульяновского губернатора Сергея Морозова уже во второй раз. Она объявляется 12 сентября, ровно за 9 месяцев до Дня России. Семьи, которые угадают с рождением ребенка 12 июня, могут рассчитывать на подарок. Так в Ульяновске стимулируют рождаемость. Об особенностях акции в этом году рассказывает начальник управления ЗАГС областного правительства Людмила Тихонова.
Участниц намного больше. В прошлом году 540, в этом году 1044, это в два раза больше. На конец мая уже более 400 ребятишек больше родилось, чем в прошлом году. Представьте, июнь что даст? У нас давно таких показателей не было. У нас вот 15 число прямо дает, всю ночь рожали. 13 число дает, очень много.
По словам старшего акушера областного роддома Елены Сибгатулиной, 12 июня здесь приняли 12 родов. Это не больше, не меньше, чем обычно.
Дело в том, что у нас и так рождаемость повысилась в этом году, сама по себе. Те, кто участвовал в акции «Ради патриота», они некоторые родили раньше, некоторые чуть позже. Да, материально благо улучшилось, и поэтому они рожают. Рожают и по третьему, и по четвертому. Понимаете, сейчас, во-первых, до второго увеличили пособие, во-вторых, женщина сидит до полутора лет, получает, то есть неплохие деньги.
Эксперты объясняют некоторый рост рождаемости тем, что в детородный возраст вступило поколение бэби-бума 80-х годов. Но Людмила Тихонова настаивает на том, что в Ульяновске сработали меры социальной поддержки женщин, которые зарегистрировались в качестве участниц акции «Ради патриота».
Любая акция хороша, когда она беспокоится о народе, а то, что беременных обласкали и всячески не только участниц, и проезд бесплатный, и социальная защита делает, и разные наборы продовольственные, медицина витаминами буквально их завалило для того, чтобы дети были здоровы. В этом году в областном роддоме родилась девочка 5-килограммовая, вот как раз в День России. Это редкий ребенок, то есть стали дети-то рождаться покрупнее вроде как.
28 июня семьи, которые удачно сыграли в рулетку с природой и родили патриота, собрались в фойе Ленинского мемориального комплекса. Наталья и Сергей Лешины получили ключи от УАЗика. Остальные семьи – мягкие игрушки и детскую одежду от спонсоров. Поздравления и концертные номера растянулись на 2 часа. Как пережили это длинное мероприятие грудные патриоты, неизвестно. Они еще не умеют говорить. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
7:45 московское время. Заголовки новостей часа.
«Радио Свобода», новости.
Президент Германии Хорст Келлер отложил ратификацию Лиссабонского договора о реформировании ЕС. Словения передала Франции председательство в Европейском Союзе. Лидеры стран Африки убедили президента Зимбабве Роберта Мугабе начать переговоры с оппозицией. Президент США Джордж Буш подписал закон о выделении 162 миллиардов долларов на военные нужды в Ираке и Афганистане. Слушайте новости на волнах «Радио Свобода» в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Подключился вновь ко мне в московской студии Владимир Бабурин, который сегодня читает и анализирует свежие российские газеты. В прошлый раз мы остановились на публикациях в газете «Известия», посвященной новой книге Гюнтера Грасса.
Ну, книга не совсем новая.
Впервые вышедшая в России.
На немецком она вышла 2 года назад, называется «Луковица памяти». Интересно, что автобиография с признанием, что в 17-летнем возрасте будущий Нобелевский лауреат служил в танковой части СС, чуть было не стоило Грассу репутацию. И вот сегодня «Известия» первыми публикуют отрывок из книги, которая успела наделать шуму по всему миру и которая выходит сейчас в России в издательстве «Иностранка». Отрывок такой. «Еще в последние годы вольного города, мне было 10 лет, вспоминает Грасс, мальчик с моим именем и фамилией вполне добровольно вступил в Юнгфольк, детскую организацию, которая являлась подготовительной ступенью для Гитлер-Югенд. Нас называли волчатами. Я попросил, чтобы на Рождество мне подарили форму с пилоткой, галстуком, ремнем и портупеей. Не скажу, что я был особенно активен, рвался носить вымпел, выступать с трибуны или хотел стать командиром отряда с аксельбантами. Но во всех мероприятиях участвовал охотно, хотя мне действовали на нервы, вечное распевание маршей и тупая бробь барабанов. Привлекала не только форма, девизу «молодежью должны руководить молодые» соответствовали и сами проводимые мероприятия, палаточные лагеря, военно-спортивные игры, костры среди валунов, которыми в холмистых окрестностях на юге города отделили круглую площадку для проведения больших торжественных сборов. Праздник летнего солнцестояния под звездным небом, зори на лужайке, открытый на восток. Мы пели с таким энтузиазмом, будто наше пение возвеличивало рейх все больше и больше, написал Гюнтер Грасс. И вспоминает, что командиром его отряда был парень из рабочей семьи, отличный парень, старше его всего на 2 года, не больше, смышленый, еще ходить на руках умел. Грассом восхищался, смеялся, когда смеялся он, бегал за ним по пятам, слушался во всем. Все это тянуло будущего Нобелевского лауреата прочь от костного мещанского быта, от семейных обязанностей, от отца, от болтливых клиентов перед прилавком. Отец его был мелкий предприниматель, такой мелкий лавочник, где в личном распоряжении Грасса находилась лишь небольшая ниша под подоконником. И здесь же в «Известиях» переводчик Борис Хлебников рассказывает, как шла работа над русской версией «Луковицы памяти». Он обращает внимание, что там представлена военная и послевоенная Германия, и бытовую жизнь этого периода в России представляют совсем еще плохо. Когда-то в военные эпизоды, вспоминает Хлебников, он слышал от самого Гюнтера Грасса, и ему было очень важно, как эти эпизоды появятся теперь уже в книге, с каким чувством, с какой интонацией. Например, Хлебников говорил с Гюнтером Грассом о том, что было, когда советские войска вошли в Восточную Пруссию. И, по его словам, его мать, чтобы спасти дочь, сестру Гюнтера, которой было тогда всего 14 лет, предлагала себя советским солдатам. И вот Хлебников пишет, что ему очень была важна интонация, с которой он все это рассказывал, с ожесточением, мстительностью или же, наоборот, со всепрощением. И эта интонация должна потом почувствоваться и в переводе. Я не знаю, насколько сложной будет судьба книги Гюнтера Грасса здесь, в России, потому что все, что связано с нацистской Германией, как-то все очень непросто здесь проходило. Помните фильм «Обыкновенный фашизм»? Это был, наверное, максимум искренности, который мог выдержать советский экран конца 60-х, начала 70-х годов. И вот говорили мы об этом в свое время здесь на «Свободе» с замечательным философом Григорием Померанцем, который считает, что сегодня сказать можно гораздо больше, добраться до самих основ болезни, которые принимают очень разные формы, и красную, и коричневую, и черную. Здесь господин Померанц имел в виду клерикальную. Фундаментализм ведь может быть далеко не менее злокачественным и опасным, чем нацизм и коммунизм. Ну, посмотрим, как будет воспринята книга Гюнтера Грасса уже в русском переводе.
Да, возможно, очень своевременный выход как раз новой книги Гюнтера Грасса. Спасибо Владимиру Бабурину, который познакомил нас с публикацией в газете «Известия», посвященной новой книге Гюнтера Грасса. Но мы не прощаемся. Еще до встречи в нашем эфире через полчаса. В продолжении же утреннего эфира предлагаем вашему вниманию повтор программы «Грани времени». Ведущий Владимир Карамурза беседовал с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной и директором издательства «Свобода слова» Гаджимуратом Камаловым.
Первый вопрос Юлии Латыниной. Что возмутило вас в очередном инциденте в ночь с 27 на 28 июня?
Значительное количество операций силовиков в Дагестане, в отличие от аналогичных операций силовиков в Ингушетии, оно действительно проводится против боевиков, они действительно отстреливаются. То есть, если мы очень часто можем говорить, что людей достают, милиционеры заставляют идти в лес, заставляют стать ваховитами, заставляют взять оружие, то не так уж часто случаи, когда людей, не взявших оружие, убивают и объявляют ваховитами, и объявляют боевиками. Тем важнее, чтобы Дагестан не стал Ингушетией, чтобы эти случаи пресекались. И вот в этом случае посыпалась очень противоречивая информация. Сначала сказала, что боевики все втроем отстреливались. Потом на месте их гибели нашли только автомат и пистолет. Потом сказали, что все трое боевиков были в розыске, что абсолютная глупость, поскольку убитый Рашид Газилалиев, он жил у себя дома и был преподавателем Дагестанского педагогического университета. То есть вот все эти нестыковки, я думаю, они гораздо лучше скажут Гаджимурата, они стали возбуждать очень массу вопросов.
Да, вопрос к Гаджимурату Камалову, директору издательства «Свобода слова». Напомните обстоятельства инцидента в ночь с 27 на 28 июня.
Мало что можно добавить к тому, что сказала Юлия Леонидовна. Ну, за исключением того, что причина вот этого антиваххабитская, можно сказать, истерии в глубоком непрофессионализме нашей милиции. Дагестанская милиция в течение 10-12 лет формируется из людей, если не с заведомо девиантным поведением, то, по крайней мере, глубоко и крайне педагогически запущенных. Эти люди, как правило, за мзду поступают в органы, правоохранительные органы, и чаще всего эти органы милиции, что люди здесь заведомо идут в эту службу исключительно для того, чтобы как-то обеспечить пропитание своей семье. Люди покупают себе эти должности, и вот в этой связи граждане Дагестана, граждане России, проживающие на Дагестане, существенно более опасаются милиционеров, нежели тех, кого мы привыкли называть экстремистами. В данный конкретный случай Рашид Газилалиев, я знал его лично, я трижды где-то беседовал с этим молодым человеком, он был сверхэрудированным человеком, знающим 3 иностранных языка, и после своего основного образования, полученного здесь в республике, постградиат, он обучался в Германии. Во Франции получил дополнительное свое социологическое образование там же и вернулся в республику Дагестан. Ну, здесь я думаю, что после убийства начальника, и, в общем-то, все свидетельствует об этом, убийство начальника Буйнакского горотдела милиции, милиция посчитала долгом чести мундира обязательно заявить о поимке этих преступников.
Это был фрагмент программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Ну а час подходит к концу информационной программы «Время свободы». На очереди постоянная рубрика «Истории Запада и Востока». Из Израиля. Недавно в Иерусалиме открылась выставка Рахамима Меламеда Коэна, полностью парализованного художника, сумевшего с помощью новейших информационных технологий найти способ выражения своего богатого внутреннего мира. Трудно, конечно, себе это представить, и тем не менее попробуем, послушав корреспондента «Радио Свобода» в Израиле Равшана Гусейнова.
Экспозицию художника в Иерусалимском театре, на которой выставлено более 30 картин на мотивы библейских легенд и Ветхого Завета, посетило уже множество людей со всех концов Израиля. Что же делает картины Коэна такими привлекательными? Дотошные искусствоведы, правда, отмечают относительное несовершенство техники, некоторые смешения стилей, но и они в своих рецензиях отдают должное оригинальности и самобытности его картин. Но все это не главное. Дело в том, что Рахамим Меламед Коэн в прошлом очень активный и энергичный человек, ученый с докторской степенью и убежденный пропагандист духовных ценностей иудаизма в Израиле и за рубежом, тяжело заболел в 1994 году. Постепенно болезнь парализовала все его тело. Сначала отказали конечности, затем пищеварительный аппарат, далее дыхательная система. Художник не только потерял способность двигаться самостоятельно, но уже не мог принимать пищу и даже дышать без специальной аппаратуры. Самой последней отказала речь. Теперь же, после долгих лет почти полной неподвижности, он создает свои колоритные картины с помощью новейшей компьютерной технологии Quick Glance. Эта технология совершила настоящее чудо. Сегодня еле заметные движения зрачка парализованного улавливаются чуткими датчиками и преобразуются на мониторе компьютера в осмысленное управление курсорами клавиатуры. Таким образом, пишет Коэн на так называемой виртуальной клавиатуре и двигает курсором виртуальной же мыши одними лишь глазами. По словам художника, после долгой, порой угнетающей опеки родных и сиделок, он с помощью персонального компьютера вновь обрел способность общаться с людьми, самостоятельно передвигаться на своем инвалидном кресле и делать еще массу вещей, совсем недавно недоступных. В своей новой книге «Мановением ока» Коэн пишет: Большинство людей пишут картины руками. Некоторые используют пальцы ног, другие – рот. Я же пишу картины глазами. Полученный результат – лишь еще одно доказательство силы духа человека и того, что сила воли способна преодолеть любые преграды, отмечает Коэн в своей книге. По признанию художника, компьютер также вернул ему высшее наслаждение в жизни – возможность общаться с детьми и внуками. Их у него, соответственно, 6 и 29. Конечно, в сравнении с прежней способностью говорить, его письмо не самый быстрый способ общения. Он действительно набирает текст довольно медленно. Но он также научился передавать свои внутренние переживания, духовное состояние через картины. Говорит дочь Рахамима Коэна Рахель Цур. Теперь компьютер дает возможность Коэну писать книги, музыку, заниматься живописью, переписываться через интернет, следить за новостями и публиковаться в прессе, а также активно участвовать в интернет-форумах, включая те, на которых общаются люди, страдающие той же редкой болезнью, что и он, боковым амиотрофическим склерозом. С помощью подключенного к компьютеру проектора и виртуальной клавиатуры Коэн может вести беседу у себя дома даже с несколькими визитерами. Однако друзья и близкие парализованного художника говорят, что кроме несомненной роли высоких технологий, феномен Рахамима Коэна стал возможен в значительной мере благодаря его силе воли и упорству. Ведь чтобы научиться заменять руки глазами, ему потребовалось более 2 лет упорных тренировок. Все это плоды практики. Папа очень предусмотрительный человек и заранее предвидел, что его болезнь может развиваться. Изучая все эти программы, он тренировался, готовился к возможным последствиям и дальнейшим ограничениям функции организма. В результате теперь он пишет и рисует быстрее прежнего и гораздо лучше, отмечает Рахель Цур. Главное мое достижение – частичная независимость, которую мне удалось вернуть, рассказывает сам Коэн в одной из своих электронных публикаций. У жены остается больше свободного времени, так как я стал менее зависим. Я теперь могу часами оставаться один. Она тем временем делает покупки, проводит время с друзьями, ходит на лекции в кино и театр. Мой персональный помощник теперь больше отдыхает. У него высвободилось время также на работу по дому. Дочь художника Рахель говорит, что, как и остальные члены семьи Коэн, приятно удивлена достижениями отца и разнообразием его творческих способностей. Папа очень талантливый человек. Мы все восхищаемся им. Теперь, несмотря на изнуряющую болезнь, он может вполне наглядно использовать свой богатый внутренний мир и мыслительные способности. Для радио «Свобода» Рувшан Гусейнов, Израиль.
Ну что, сегодня отмечаем новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а главное из них, напомню, установка над трассами камер видеонаблюдения. Ваши поздравления принимаем по номерам посредством пейджинговой связи 96143, посредством смс-связи 7-903-743-2801.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
6 местных жительниц получили отсколочные ранения.
Подстрекательство к насилию. Вселяли в избирателей страх.
Появился полицейский вертолет, появилась конная полиция. Были выступления.
Председательство в организации перейдет от Азербайджана к Грузии.
У фуры взорвалось колесо, ее понесло.
Правительство Израиля утвердило сделку об обмене военнослужащих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».